Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, ну, к сожалению, сегодняшнюю беседу невозможно не начать с темы очень волнующей, очень чувствительной и грустной. Если сказать жестче, трагедийной, это ситуация в Киево-Печерской лавре. Я напомню, что по информации, которая на сегодняшний день есть, монахам канонической Украинской православной церкви предписано покинуть лавру до 29 марта, и Святейший Патриарх на эту тему уже высказывался, и со стороны самих лаврских насильников были реплики, заявления. Ну вот вы вчера были на синоде состоявшемся. Что говорили об этом иерархи, что сказал патриарх?
Ну, я на самом заседании не был, конечно, там в нем принимают участие только члены синода, но, возможно, кто-то из наших дорогих слушателей видел обращение патриарха, которое он специально вот записал вчера, как раз мы перед началом синода, где он еще раз обратил внимание, ну, с одной стороны, на значение лавры, что это такое для православных людей, для православного мира, для нашей церкви.
Первый русский монастырь.
Да, да.
Он сказал.
Да, а с другой стороны, на то, что происходит, конечно, вот, знаете, когда впервые прозвучало слово «гонение», наверное, ну, кому-то показалось, ну, какие это гонения, вот там в прошлом веке были гонения. Но а как это назвать иначе? Да, когда людям, нарушая все возможные правовые нормы, правовые документы самого разного статуса, включая международные, о чем патриарх говорил в своих обращениях, которые он направил и к религиозным лидерам, и политические институции международные, об этом он тоже говорил в видео в своем заявлении, вот, что все это нарушается. И, конечно, это, ну, что называется, без слез смотреть невозможно на то, что происходит. Но, как вы знаете, не любя делать никаких прогнозов, я вот, ну, так скажу, чтобы все-таки их не делать, с огромной тревогой смотрю на все это. Вот с огромной тревогой, конечно.
А обращение Святейшего Патриарха вот к тем самым международным институциям и к Папе Римскому, в том числе Франциску, сейчас вы заметили какую-то реакцию?
Реакция Папы была. Ну, по крайней мере, я вот не видел первоисточник, но в СМИ была реакция Папы. Ну, она была так, знаете, есть такой логический закон, что после не значит вследствие, да, поэтому, поскольку она прозвучала после обращения патриарха, но там не было отсылки к обращению патриарха, но я думаю, что логично предположить, что, конечно, безусловно, эта реакция может быть связана с полученным Папой обращением Святейшего Патриарха.
Вот говоря о реакциях, представители российского МИДа обращали внимание, что, несмотря на то, что информация известна о том, что происходит в лавре, о том, что в России не вполне прозрачным и сомнительным юридическим основанием, заповедник Киево-Печерская лавра, как юрлицо, обязал монахов покинуть монастырь, эта информация известна, при этом в ООН, например, какой-то реакции не прозвучало, и вот на это представители российского МИДа обращали внимание. Как вы это можете прокомментировать?
Более того, по-моему, даже была какая-то реакция, но она скорее было нечто сказанное, что можно трактовать как отсутствие реакции в том смысле, что со стороны вот, представителей международных организаций не было какого-то, не была даже выражена обеспокоенность происходящим. Вот. И я могу это прокомментировать как то, что, конечно, в наше время, когда все это известно, как вы справедливо сказали, очень странно пытаться сохранить вот в данном случае хорошую мину при плохой игре, потому что понятно, что в прошлом веке, там, до интернетовскую эпоху, вообще в эпоху других информационных технологии другого информационного поля, можно было там выражать недоверие и прочее, но какие-то вот подобные вещи очень сложно было доказать. Сегодня не надо ничего доказывать. Выступления, обращения, там, слова самих насельников Лавры, они есть в интернет-сети, да, ты просто заходишь в интернет-пространство и смотришь, при желании, да, находится это очень быстро, что называется, там, в 2-3 клика. И поэтому делать вид, что ничего не происходит, когда это общеизвестный факт, ну, конечно, это какая-то... Хочется сдерживать в каких-то эпитетах, да, но это, в общем, очень странно. И понятно, что есть, понятно, что все это увязывается с той политической ситуацией, с тем конфликтом, который сегодня происходит между, и в который вовлечены, да, правильнее сказать, много стран с разных сторон. Но, понимаете, как бы ни относиться к тому, что происходит на Украине и на новых российских территориях, но совершенно очевидно, что то, что происходит в Лавре, это, как я уже неоднократно говорил, это какой-то апогей беззакония, и делать вид, что, ну, вот знаете, это в порядке вещей или ничего такого нет, это просто отрицать очевидное, совершенно очевидное.
Ну вот были заявления или реплики наместника Киево-Печерской Лавры, митрополита Вышгородского Чернобыльского Павла. Вот информагентство приводит его слова, цитирую: «Мы не намерены и не будем выселяться, потому что сейчас есть законы, которые на стороне человека, и чтобы нам угрожать, чтобы с нами расправиться», ну, это вот такая реплика, там, дальше многоточие, это не 1917 год. «Сегодня есть мировое сообщество, есть какая-то культура». Конец цитаты, вот слова митрополита Павла, и действительно вот идет дело к тому, что ну, монахи могут какую-то как-то понятую оборону там занять.
Ну, мы, что называется, знаем то, что знают все, да, мы слышали эти заявления, и можно только молиться об их укреплении и с полным пониманием относиться к тому, что сказано. Но что будет дальше? К сожалению, все вот действия киевской власти в отношении верующих украинской церкви и священников, архиереев и мирян в последние годы и в последние месяцы, если говорить вот об общеукраинской власти, мы неоднократно, да, с вами вот обращались к этой теме, смены тактики действий, да, по отношению к церкви вот с конца ноября прошлого года. Они, конечно, наводят на самые тревожные мысли.
Ну вот у того же митрополита Вышгородского Чернобыльского Павла, наместника Киево-Печерской Лавры, тоже были сказаны в этом заявлении такие слова, которые очень человеческие, и, ну, которые трудно как-то без сильных эмоциональных реакций воспринимать. Вот он говорит, цитирую опять же: «Мы граждане своего государства, мы живем здесь, то есть в Лавре, с 88-го года, и у многих из нас нет другого места, кроме этого. Мы тут отдали свою молодость, свою жизнь, и нас никто не может оторвать от любви Божьей». Очень сильные слова. А вот в этом смысле, на этом фоне, вот вы сейчас только что упомянули об изменившейся политике, все-таки то, о чем мы сегодня говорим, как именно о требовании ультимативным монахам Украинской Православной Церкви, канонической, покинуть Лавру, это все-таки, ну, еще одно звено, или это какой-то новый поворот, и что-то все-таки радикально, переход на другой уровень?
Вы имеете в виду в отношении к церкви?
К церкви. Потому что такое ощущение, я поясню свой вопрос, ну вот понятно, что каноническая церковь уже не то, что не первое месяце, не первый год испытывает давление, ну, да, разной степени, это связано с захватом храмов и так далее. Конечно же, это давление последние месяцы усиливалось и увеличивалось. Но вот такое ощущение, что какая-то последняя черта была перейдена в этих гонениях, что заставило уже и Святейшего Патриарха обращаться, и к международному сообществу, то есть вот, новый рубеж.
Думаю, что да. Ну, если брать вот ситуацию последних лет, или, может быть, там пары с небольшим десятилетием, то, конечно, вот история давления и с разной степенью интенсивности, если можно так выразиться в данном случае, она началась вот после распада Советского Союза, да, когда впервые прозвучал тезис о том, что вот у независимой Украины должна быть независимая церковь. В этом была первая ложь, потому что Украинская православная церковь, ну или там тот статус, который имела она как институция на тот момент в Русской православной церкви, сразу была объявлена несвободной этими словами. Да? И мы знаем, что тогда сошлись вот эти политические амбиции и личные амбиции господина Денисенко, много на что рассчитывавшего в иерархии Русской Церкви, то есть человек, который предполагал, что он будет следующим патриархом после смерти патриарха Пимена, оказалось иначе. Ну и он много чего совершил, и тогда был создан киевский, так называемый киевский патриархат, неканоническая структура, с которой ни у кого из православных церквей в мире, в православном мире не было общения. Но вот поскольку это, говоря языком политологов, не работала эта схема, да, она не смогла никакого какого-то такого... Ну, во-первых, она не решила тех проблем, которые декларировались, но и при этом не то чтобы не было урона церкви, но все равно понятно, что была Украинская православная церковь, и большинство верующих Украины были там. Вот, хотя, конечно, люди... не вполне, может быть, понимающие даже не тонкости, а просто общее положение того, что такое церковь, как это все устроено, как развивается, они просто реагировали на то, что как у нас страна называется, Украина, значит, как у нас, какая у нас столица, Киев, значит, у нас какой должен быть патриархат, киевский, да какая у нас церковь должна быть, киевская, вот киевский патриархат наша церковь, а украинская православная не наша, ну и так далее. И тем не менее, это, ну, не вполне срабатывало, хотя вот в такой совершенно бытовой логике это было выстроено не по причинам, а по тому, как да, это объяснять людям и так далее. И вот серьезный новый этап, конечно, связан с попыткой, понимая, да, что так называемый киевский патриархат, так сказать, не решает те задачи, не способен решить, которые вот возлагались на него. А вот попытка, которую реализовал господин Порошенко, предыдущий украинский президент, по созданию так называемой Православной Церкви Украины. Да? И, собственно, это стало возможным благодаря тому, что много сошлось интересов, да, ситуация, интересы политической власти Украины на тот момент, интересы Константинопольского патриарха, ну и, в общем, нескрываемый совершенно интерес американских политиков, которые говорили, да, что они внимательно следят за тем, что происходит, и поддерживают вот эту инициативу и так далее. Вот. А с господином Зеленским было иначе, поскольку он приходил как такой антагонист Порошенко, да, то, естественно, сугубо в политическом поле он игнорировал все то, что Порошенко выдвигал на первый план. То есть все, он не мог, да, просто ну, вот сугубо политически, да, он не мог на первых порах, по крайней мере, поддерживать многое из того, о чем говорил Порошенко. Не все, конечно, да, потому что они все говорили, что они там любят людей, народ, страну и так далее, но все эти обязательные слова, которые политик всегда произносит. Но вот такие специальные какие-то темы, поскольку тема Томоса, появления Православной Церкви Украины, так называемой, была тема Порошенко, то Зеленский вполне очевидно, понятно, сознательно и довольно сильно от этого дистанцировался. И, как я уже вот говорил не раз, давление на церковь в действительности не ослабевало, но оно перешло на уровень местной власти. Но вот мы можем, просто внимательный наблюдатель видит, что с конца прошлого, простите, с ноября прошлого года ситуация стала резко меняться. Вот то, что вы назвали новым этапом, и все время взвинчивается градус этого давления и этих гонений.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот была тоже на лентах информагентств такая реплика одного из церковных спикеров Московского патриархата о том, что можно ожидать, что и другие монастыри Украины подвергнутся таким же гонением.
Уже подвергаются. Тут даже это не вопрос вот таких вот тревожных ожиданий, это вопрос реальности. И, ну, во-первых, и подвергались до, и не один монастырь, а многие. Разная степень давления, конечно, была, но и сейчас это происходит. Повторяю, что здесь тенденция действий вот, политической власти Украины, она вполне очевидна. Понятно, что это... простите, но благоприятный момент, поскольку все это мотивируется тем, что эти люди на самом деле, это церковь-коллаборант, да, это церковь, управляемая из Москвы, то есть дальше идет вся эта чушь, которая не имеет к реальности никакого отношения, ну и, в общем, никакие попытки Украинской Православной Церкви всячески продемонстрировать свою полную лояльность вот, власти и тем, тому, что сегодня провозглашается правильным украинская власть, они ни к чему не привели. Вот, ну.
А если сегодня в поле вашего зрения статистика, какое количество людей в Украине, называющих себя православными верующими, поддерживают раскольническую церковную структуру, так называемую Православную Церковь Украины?
Последней статистики нет. Я могу сказать, что вот на момент, когда еще можно было доверять каким-то вещам, вот попадавшим подобным опросам там, или результатам опросов или статистики, попадавшей в общедоступное такое информационное пространство, но это было очень незначительное число так называемых переходов. Почему говорю так называемых? Потому что, когда говорили, что вот там храмы какие-то украинской церкви перешли в так называемый ПЦУ, нередко это были просто захваты. Захваты, причем поскольку там в правовом поле существует вот сегодня на Украине такая ситуация, когда приходской совет может определять свою принадлежность каноническую, то были такие специальные группы, уж простите, гастролеры, иначе их не назову, которые могли просто перемещаться из храма в храм, изображая себя вот, прихожан и требуя вот, изменения канонической принадлежности.
Почему я еще спрашиваю о статистике известной? Потому что, опять же, смотря на текущую ситуацию с ультимативным требованием монахов канонической церкви покинуть их родную обитель, Киево-Печерскую лавру, трудно не задаваться вопросом следующим. Понятно, что та очень жесткая, местами оскорбительная антироссийская риторика, которая сегодня в Украине звучит, она как минимум во всяком случае, имеет какие-то ясные основания, идут военные действия, и хотя бы можно это объяснить остротой момента. Но ведь гонение в адрес церкви – это гонение в адрес прихожан этой церкви, которые граждане Украины. И как вот тот же митрополит Павел сказал, мы граждане своего государства. То есть это репрессии против своего народа в каком-то смысле получаются?
Абсолютно. Ну, это-то и вот... Ну, я бы сказал, изумляет, хотя, наверное, это недостаточно сильное слово, да, это потрясает, потому что, ну, можно, конечно, кого-то объявить, там, сказать, что кто-то там из священников, особенно тех, кто вот на новых российских территориях, что вот они там оказались, стали сотрудничать, там еще что-то, ну, это можно придумать и как-то попытаться оправдать. Да, хотя мы знаем прекрасно, что священники, которые оказывались в плену, в том числе были вот захвачены украинской властью, они, конечно, отвергали все вот эти нелепые обвинения, потому что они были и остаются пастырями, оставались пастырями в своем служении. Но когда вот вся церковь, да, все верующие, которые, у которых могут быть там самые разные политические взгляды, но это дело даже не в политических взглядах, а в том, что обвинения... настолько нелепы, да, когда получается, что там сотни тысяч людей, по большому счету миллионы людей, граждан, они вроде как и не граждане, да, ну, то есть это какой-то такой, в каком-то смысле выстрел в ногу, это такой отказ от того, что, это фактически провозглашение того, что миллионы твоих граждан, они, в общем-то, не поддерживают тебя, то есть это, в общем, такой, ну, странный дезис. Я уже не говорю, повторяю о том, о чем вот Святейший Патриарх и в письмах говорил, о которых мы сегодня упоминали в своем обращении, о том, что как же можно, и перед заседанием Синода он, кстати, вернулся к этой теме еще раз, понятно, что он настолько переживает и молится обо всем этом, что он не мог не сказать об этом, не только вот специально в этом заявлении для телеканалов, да, в видеообращении, но и открывая Синод, он об этом сказал, что как же можно так декларировать приверженность демократии, правам человека, защите прав человека и настолько грубо и жестко их попирать.
Ну, давайте послушаем фрагмент слов Святейшего Патриарха, то, о чем мы говорим, вот из первых уст.
Ультиматум государственных властей в адрес Киево-Печерской лавры представляется чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия. как и в то время власти открыто игнорируют закон, не говоря уже об минимальном уважении к правам сограждан. Работа некой комиссии по поиску нарушений в хозяйственной деятельности монастыря имела непрозрачный характер, ее репрессивная цель – полное изгнание монашествующих из лавры. Эта цель не скрывалась государственными чиновниками и находящимися под влиянием светских властей представителей иных религиозных организаций Украины. Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам и европейскому пути развития, соблюдении прав и свобод человека, эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом.
Это был фрагмент обращения святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла по поводу событий, происходящих в эти дни, в эти часы в Киево-Печерской лавре. Есть такая информация, которая была в телеграм-каналах, она, насколько я понимаю, как ее принято называть, инсайдерская, поэтому насколько это слухи, не слухи, но в ситуации такой остроты момента любая информация кажется важной, и хочется ее тоже проговорить, насколько там есть зерно правды. Информация о том, что митрополиту Ануфрию светские власти предлагали настойчиво провести совместное богослужение с раскольниками, с представителями так называемой Православной Церкви Украины, и, конечно, это было бы немыслимо для митрополита Ануфрия, и был отказ. Последствием стали события в Лавре, то, что монахов стали выселять. Предполагают, что если бы митрополит согласился бы хотя бы на одно богослужение совместно, то могли бы монахов оставить. Вот насколько эта информация, с вашей точки зрения, соответствует действительности?
Ну, тут, как вы понимаете, дело не в моей точке зрения, а в том, есть ли у меня подтверждение того, что так оно и было. У меня их нет. Я вполне себе могу предположить что-то подобное. Не могу себе вообразить действительно, хотя жизнь всегда, безусловно, богаче, сложнее и неожиданнее любых наших о ней самых смелых представлений, но не могу себе представить согласие митрополита на это. Допускаю, что те, кто говорят, если бы то, что так бы, возможно, так и предполагалось, но потому что тогда теряется сам смысл, да, этого выселения, потому что если люди соглашаются, ну, фактически перейти в эту раскольничью структуру, то зачем? Они сами становятся раскольниками, чего их тогда выселять? Но, повторяю, зная владыку митрополита Ануфрия, я не могу себе представить этого, вот, и дай Бог ему сил, конечно, все это выдержать и испытать. Но какой-то достоверной информации о том, что так оно и было, у меня нет.
Ну вот еще один аспект той темы, о которой мы сегодня говорим, это то, что звучит в публичном пространстве и со ссылкой на украинских спикеров о том, что одна из целей такого давления на каноническую церковь – это то, чтобы люди переходили к раскольникам, к православной церкви Украины, так называемой, и прихожане, может быть, и священники, и кто-то еще, и так далее. И я думаю, что для человека, не глубоко погруженного в церковный контекст, вообще в понимание того, что такое церковь, проблема может показаться не такой острой, как она на самом деле есть. Но подумаешь, другая церковь. А чтобы не перейти? А в чем проблема? Ну, будут с другими молиться. Вот как бы вы вот такому вопрошателю, может быть, чем-то наивным для вас вопросом, но тем не менее, объяснили, а почему так важно верующим то, что переход в другую церковь невозможен?
Вы знаете, я надеюсь, что это может быть и не так сложно понять, хотя я с вами согласен, что кто-то может считать, ну а что такого, да? Но вот я себе позволю такую параллель, не уверен, что это очень убедительно, и не уверен, что все с ней согласятся, но вот смотрите, даже когда, допустим, начнем от того, что к нам ближе, какой-нибудь телеведущий переходит из одного канала на другой, то как минимум на том канале, с которого он ушел, ну, он может с разной степенью жесткости, от там корпоративного предательства до там еще чего-то, ну, как правило, никто с восторгом не отпускает своего ведущего или сотрудника с одного телевизионного канала на другой, потому что есть, ну, какая-то команда, да, чувство на вот общей там организации и прочее. Или, простите за такое, может быть, еще более далекое сравнение, там, ну, спортсмен из одной команды в другую, вот в командных видах спорта. Да? И все с пониманием говорят, ну да, ну как же вот он, а вот ему там денег больше заплатили. Все, то есть, как правило, тоже все по-разному относятся, но все-таки вот такой элемент, что какого-то, ну зачем же так, да, даже если не применять к этому такое жесткое слово, как предательство, то он все равно есть. А здесь речь идет принципиально о другом, потому что ты не переходишь из одной структуры в другую подобную, а ты переходишь из того, что является церковью, в то, что ею не является, а то, что ее имитирует. То есть ты предаешь не только и не столько людей, с которыми ты был, ты предаешь даже не идею, это было бы неправильно. Ну, в пределе, конечно, если ты осознаешь, что ты делаешь, ты предаешь Христа. Вот. Но, опять же, хочется думать, что далеко не все сознательно это делают, но это, конечно, но самое главное, что это просто уход из церкви в организацию, которая просто себя таковой называет, вот и все. И поэтому как это можно, как можно сказать, что ну, а что такого?
А в чем в этом смысле водораздел между церковью и просто организацией, которая так себя называет?
А водораздел в том, что, ну, не то, что водораздел, а в том, что церковь не есть структура такая, то есть церковь, являясь какая-нибудь поместная церковь, да, то есть там, русская, украинская, сербская церковь, любая там, организация, любая поместная церковь или часть поместной церкви, она является не только организацией, но которая создана людьми, да, в том или ином виде, вот именно вот этом человеческом измерении, но она является частью церкви, которая, как считают христиане, верит, как мы в это верим, знаем, верим, создана Христом. Да? И поэтому, как когда-то хорошо было сформулировано одним нашим современником, церковь нельзя создать, к ней можно только присоединиться. Ну, или от нее отпасть соответствующим образом. Поэтому смысл здесь в том, что ты, уходя из церкви в организацию, которая себя таковой называет, ты вот из этого, из этой семьи, созданной Спасителем, и о чем написано в Евангелии и оставлено вот в традиции, ты уходишь в организацию, которая к этому не имеет никакого отношения. Ну, вот, собственно, весь водораздел. То есть ты выпадаешь из вот того пространства, где совершается таинство, да, где существует апостольское преемство. Да? То есть апостольское преемство – это вот эта цепь восприятия, которое воспринимают наши священники, рукоположение, прежде всего, от апостолов, которые стали в свое время поставлять первых священников. Да? То есть, ну, как мы много раз, наверное, вспоминали, да, это здесь, как мне кажется, по крайней мере, что если мы возьмем...
Напомнить не лишнее.
Да-да-да, понимаю. Да, если мы возьмем любого священника, канонического, там, русской церкви, сербской, неважно, и вот попробуем отследить или отследим вот историю рукоположений, да, то есть этого священника рукоположил такой-то епископ, этого епископа рукоположили такие-то епископы, и вот, идя назад, мы придем к одному из апостолов. Называется апостольское преемство, и мы понимаем, ну и, соответственно, к Спасителю. Апостол, я имею в виду, одному, даже к одному из 12, там, 70, 12, и это значит, что это мы приходим к самому началу истории христианства, к описанному в Евангелии. А если мы в другой логике действуем, это, ну, огрубляя сейчас скажу, вот мы сидим, смотрим за окно, нам что-то все не нравится, и мы говорим, а давайте мы, слушайте, вот какая-то все там не так, и в этой церкви, и в этой, давайте мы создадим вот такую свою, настоящую там русскую православную церковь. Вот Константин Михайлович, замечательный человек, ведет прекрасные программы на телевидении, на радио, пишет там стихи, музыку, диссертации. Он уже великолепен, верит в Бога. Давайте мы его патриархом сделаем. Вот, и
я
вот,
недостоин.
Вот видите, еще и скромный.
Еще и смиренный.
Да? Давайте сделаем его патриархом. А мы все вот тоже нормальные ребята. Вот у нас там, там звукооператоры все вообще. Вот и пойдем все к нам. И будет наша церковь. И, в общем, даже если мы где-то будем верить в то, что мы руководствуемся какими-то нравственными критериями, мы выпадаем сразу из этого. То есть у нас не может быть там ни таинств, ничего, потому что это не имеет отношения, у нас нет вот этой преемственности. Это, знаете, как вот, может быть, это кому-то поможет понять, вот среди старообрядческих согласий, так называемых, да, то есть вот деноминаций в движении старообрядцев, то есть среди вот разнообразных старообрядцев, которые существуют, есть так называемые беспоповцы. А вот кто это такие? Это общины, которые не приняли реформу патриарха Никона, но которые понимали, что такое апостольское преемство. И вот оказавшись без священников, они пошли на такую страшную вещь, как, ну, отказ, собственно, от таинственной жизни, то есть таинств, да, который может совершать только священник, да, мы знаем, что только священник может совершать все таинства, за исключением таинства крещения, которое в особых случаях может совершать и не священник, но любой крещенный человек, да. Так вот, они понимают, что священников нет, понимают, что раз их нет священников, нет епископа, точнее, да, то некому священника рукоположить. Но не принимая вот эти изменения, предложенные никонианами, как старообрядцы называют православных, да, они сказали, мы лучше будем без таинств, вот, но мы вот соблюдем вот эту вот древнюю там чистоту обрядов и прочего всего, но они понимают, что нельзя в отсутствие епископа поставить священника. А раскольники говорят, вот есть замечательный Иван Иванович Иванов, классный, хороший, сделаем его епископом. Раз, два, сделали, все. Нельзя, невозможно. Вот, ну вот так вот, не знаю, насколько понятно. Но...
Я напомню, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО. Мы вернемся к этому разговору, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».